Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов, и мы вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Хабаровске совершено нападение на отделение Федеральной службы безопасности. Один сотрудник и посетитель убиты, нападавший был ликвидирован. Мужчина, совершивший нападение на управление ФСБ в Хабаровске, принадлежал к неонацистской группировке, передает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России. Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В. 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе, заявили в пресс-службе ведомства. Лайф при этом сообщает, что нападавший ранее принял ислам. Якобы нападавший Конев оказался неофитом, русским по национальности, который принял ислам около двух лет назад. Нападение произошло в 17 часов 2 минуты по местному времени, это 10 утра по Москве. В приемное управление Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю вошел вооруженный мужчина и открыл огонь. В результате погибли два человека, сотрудник ФСБ и посетитель. Еще один человек получил ранение, рассказали Федеральной службе безопасности, уточнив, что погибший посетитель – гражданин одной из стран СНГ. Сейчас с нами на связь выходит директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский. Александр Маркович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тоже наверняка обратили внимание на то, что в сообщениях средств массовой информации фигурирует якобы принадлежность погибшего Антона Конева и к неонацистской группировке, и якобы рассказывает о том, что он принял ислам, и все это одновременно. Как вы это объясняете?
Во-первых, надо еще разобраться, конечно, что там на самом деле было. Это по свежим следам бывает путаница. А во-вторых, если так и есть, то обычно, ну, насколько я знаю, это бывает только последовательно. Человек становится неонацистом, потом из-за того, что как-то неонацизм у него не заладилось, он иногда принимает ислам, становится таким радикальным джихадистом. Такие случаи бывали.
А возможно ли такое, что какое-то уже слияние идей радикальных произошло?
Нет.
И появляются новые химеры?
Нет, такого пока не было. Были люди, которые в индивидуальном качестве какие угодно вообще у них могут быть сочетания в голове, разумеется. Но прям чтобы была какая-нибудь группировка, не знаю, каких-то исламских неонацистов, нет, такого не бывало все-таки.
Что касается возраста молодого человека, 1999 год рождения, ему 18 лет, совсем еще юный парень.
Да, ну, зато стрелять уже умеет. На самом деле, в основном радикальные группы, они молодежные. Это ничего удивительного в этом как раз нет, к сожалению. Но в каком-то смысле и к счастью, потому что все-таки обычно молодые люди менее опытные, в том числе и в этом смысле. Поэтому, да, так бывает. Были же даже и более тяжелые случаи.
Почему он пришел в Федеральную службу безопасности?
Вот это интересный вопрос. На самом деле, я так сходу даже не вспомню. Были, конечно, случаи нападений раньше тоже и на ФСБ. Но это редкость. Во-первых, побаиваются это делать. Если уж нападают, то на полицию. Ну, вообще, не знаю, в каком-то смысле не принято, что ли. Но тут надо разбираться в конкретном его случае. Может быть, у него какая-то история, не обязательно его личная, может, каких-то его знакомых, у него есть какая-то именно на ФСБ, так сказать, обида. Так тоже же может быть.
Ну,
скажем, какого-нибудь его соратника по борьбе, не знаю какой, садили именно ФСБшники. Могло такое быть. И вот он.
Вот в вашем информационно-аналитическом центре «Сова» о каких-то схожих случаях известно, о том, что представители каких-то радикальных неонацистских группировок целенаправленно выбирают в качестве объекта нападения именно какую-то силовую структуру?
Да, конечно. Была же целая серия, это просто сейчас уже закончилось, а несколько лет назад была целая серия нападений, которые совершали как ультраправые, так и ультралевые группы на полицию.
Вы приморских партизан имеете в виду?
Нет. Приморские партизаны довольно аполитичное как раз образование, хотя там были люди разным бэкграундом, но оно, в принципе, как группировка, оно аполитичное. А были именно реально политизированные ультраправые группы, ультралевые группы, которые и в Москве вот здесь совершали такие нападения, просто они обычно не так это делали суицидально, да, чтобы прийти начать стрелять, ясно, что ты оттуда не уйдешь сам своими ногами. кидали там коктейль Молотова в окошко или пытались заложить, ну, собственно, и закладывали какие-то взрывчатку или какую-нибудь еще взрывали штуку. Ничего только не было. Это все было вот там 4, 5, 6 лет назад. Это была целая волна таких нападений. Потом просто это кончилось ввиду полной, ну, бесперспективности, так сказать, победить систему, как они выражались. Таким образом, явно невозможно.
И все же, то, что это произошло в Хабаровске, вот вообще все описание того, что произошло и как это было сделано, то есть сознательно вызвал сотрудника, якобы намереваясь сдать какую-то ячейку сотрудника с переводчиком, после этого начал стрелять по ним. Вы рассматриваете это как некий симптом или все-таки пока как единичный случай?
Ну, это и есть единичный случай. Будут ли подобные истории дальше, мы не знаем. Я... Честно говоря, не имею никакого представления о том, с кем этот человек мог быть связан, потому что никакой особенной активности таких крайних группировок именно в Хабаровском крае я не знаю. Но дело в том, что это же молодые люди. То есть, скажем, 2 года назад этот парень, может, вообще и не думал ни о чем таком. Все меняется довольно быстро у молодых людей. Поэтому мы не знаем, он один или у него есть соратники, которые готовы повторить это. Вот. Теперь ФСБ, конечно, будет этим заниматься.
И просто ключевое, на что обращу внимание, по вашим словам, ну, по крайней мере, по информации вашего центра, ультраправых группировок каких-то серьезных в Хабаровском крае вам неизвестно.
Серьезных нет, безусловно. Какие-то есть всегда и практически везде у нас. Но вот это все-таки человек, чтобы вот такое сделал, он должен быть очень решительно настроен, правда? Это не то же самое, что напасть на кого-то в подворотне.
Ультраправые вообще в России сейчас на положении кого? Подпольщиков? Они,
да. Нет, нет, ну почему обязательно подпольщиков? Бывают вполне легально существующие ультраправые группы, смотря чем они занимаются. Но понятно, что они сейчас пребывают в сильном упадке, если сравнить, не знаю, с событиями 5-летней давности, допустим. Сейчас все, их просто гораздо меньше, все гораздо дезорганизованней, гораздо меньше насилия уличного с их стороны. И уж нападений на полицию и тому подобных вещей вообще как-то я не припомню сходу в последнее время. Но все равно вот находятся, понимаете. Они же не исчезли, значит, среда может порождать каких-то таких вот решительных молодых людей.
Спасибо. Это был директор информационно-аналитического центра «Сова», член СПЧ Александр Верховский.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас с пометкой «Срочно» несколько сообщений.
Срочная новость.
Видимо, Башар Асад, президент Сирии, сейчас в эти минуты дает интервью агентству РИА Новости, и агентство выкладывает некоторые фрагменты его заявлений. Например, Асад считает, что вопрос о светском государстве в Сирии самый спорный на переговорах. Но и еще одно его заявление. Асад заявил агентству РИА Новости, что у Дамаска есть информация о планах Иордании направить на юг Сирии войска по согласованию с Соединенными Штатами Америки. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Конфликт между сенатором Клинцевичем и Ассоциацией инвалидов войны вышел на президентский уровень. Президент России Владимир Путин провел 39-е заседание Организационного комитета «Победа», совещательного и консультативного органа, сформированного в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания. Обсуждалось гуманитарное сотрудничество с зарубежными странами в области продвижения исторической и культурной информации о роли России в победе над нацизмом. Однако собрание вскрыло давний конфликт вокруг общественной организации ветеранов Афганистана и инвалидов войны. Руководитель организации Андрей Чепурной, выступая на заседании, обвинил сенатора Франца Клинцевича в том, что тот, используя свой административный ресурс, пытается уничтожить организацию, захватить имущество, внести раскол в ветеранское движение. Он также заявил, что Клинцевич запугивает региональных чиновников, утверждая, что преемник президента России Вячеслав Володин, это цитата, «закатает и закопает живьем всех, кто не будет угоден Клинцевичу», приводит слова главы инвалидов войны агентства «Интерфакс». Ну и сейчас Франц Клинцевич, первый замглавы комитета, простите, сейчас фрагмент, комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на произошедшее.
Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки, тем более, что президент достаточно ясно отреагировал тоже на этот сюжет. И здесь вряд ли может быть какое-то поле для дискуссии и для кривотолков, тут все предельно ясно. Суть вопроса, то да, действительно, Кириенко разберется в том, что это за конфликт между вот этой организацией афганцем и Клинцевичем.
Ну и сейчас руководитель общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалиды войны, Иван Литвинов с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Да, добрый день.
А что вам известно об этом конфликте и какова роль Франца Клинцевича по вашим данным?
Вы знаете, как бы я хочу просто сообщить, что Андрей Геннадьевич Чепурной с 12 марта 2017 года уже не является председателем нашей организации. 12 марта прошла общероссийская конференция, отчетно-переубранная, на которую он был переизбран. И он не имеет права даже представлять общественную организацию инвалидов войны в Афганистане. Что касается конфликта, который Чепурной лично хочет навязать нам, как общественной организации инвалидов, конфликт с Клинцевичем, его как такового между организацией и Клинцевичем не может быть изначально. Почему? Потому что Клинцевич Франц Адамович – это очень известный, очень авторитетный человек в афганском движении, кавалер двух орденов Красной Звезды, офицер-десантник. Он изначально стоял при создании нашей организации, всячески помогал. Достаточно сказать, что многие годы он курировал финансирование Центра реабилитации имени Лиходея. Он стоял у истоков создания и истоков вообще как бы существования нашей инвалидской организации. Этот конфликт Андрей Геннадьевич Чепурной на протяжении уже 2,5 лет пытается навязать всем руководителям наших региональных подразделений инвалидов войны в Афганистане. Достаточно сказать, что с 2015 года он начал заставлять наших региональных председателей писать письма на имя Путина вот с тем, что вы сейчас говорили, что что Клинцевич хочет уничтожить, Клинцевич хочет отнять. Каким образом Франц Клинцевич может что-то отнять у инвалидов? И каким образом он может уничтожить эту общероссийскую общественную организацию? Да никаким.
Да речь идет об активах, которые принадлежат к этой.
Эта организация ничего не имела. Другое дело, я понимаю, конфликт, он был переведен в эту плоскость только из одного. Значит, на протяжении многих лет эта организация получала огромное финансирование со стороны государства. И вот не с Клинцевичем конфликт у Чепурного возник, а именно с председателями региональных организаций инвалидов войны в Афганистане, которые стали задавать вопросы, каким образом используются эти деньги, куда они уходят, почему они не доходят до региональных организаций, почему мы этих денег не видим, а проводятся какие-то странные мероприятия, списываются огромные деньги. И он начал просто исключать из состава общероссийской организации десятки организаций.
Иван,
достаточно обратиться к практике Даргомиловского суда, где 15 судов Чепурной проиграл региональным организациям, и они восстановились в всероссийской организации. И под эту тему он, конечно, подключил. Кого надо пинать? Кого-то надо пинать, запугивать кем-то. Он нашел Клинцевича.
Иван, позвольте уточнить.
Никакого конфликта между Клинцевичем и инвалидами войны не может быть априори, потому что инвалиды войны в Афганистане в основном афганцы, которые знают Клинцевича, и он многие знают.
Иван.
Это бред, который навязывает, и зачем он это сделал на Оргкомитете Победы, никому не понятно.
Иван, позвольте уточнить.
Он уже долгое время пишет письма о том, что господин Володин якобы берет какие-то взятки у Клинцевича за то, чтобы он помог Клинцевичу уничтожить эту организацию. И все понимают бредовость этих слов.
Иван, позвольте уточнить. Да. Иван. Да, вы слышите меня?
Да.
Прекрасно. Все-таки не очень понятно. Прозвучали сейчас довольно серьезные обвинения в адрес господина Чепурного, поэтому
да,
я хотел
конечно,
бы понять.
Конечно. Они
вы будете
существенны. Более того, я хочу сказать, что по нашим, значит, просьбам возбуждено уже 4 уголовных дела по факту растрат средств, которые должны были быть потрачены на реабилитацию инвалидов в санатории, в центре реабилитации имени Лиходея. Это как бы не просто слова, это, знаете, уже работа, которая ведется на протяжении 2 лет. Следственные органы возбуждают уголовные дела. Понимаете, как бы он не отчитывается за использование средств ни перед кем. Это такие обвинения, знаете, как бы он на нас пытался возбуждать уголовные дела, на тех, кто недоволен той финансовой политикой, которую он ведет в нашей организации. Клинцевич единственное, что нам. Мы обратились к нему, когда он был еще депутатом Госдумы, чтобы он нас поддержал и помог разобраться в этой ситуации. А у Клинцевича принцип один. Вор должен сидеть в тюрьме.
Иван,
и
да,
Андрей
еще.
Геннадьевич переводит это в плоскость каких-то политической какой-то борьбы непонятной с точки зрения простого уголовного права.
Иван, вот все, последнее что? Уточнение, да, если да. позволите. Все-таки тогда непонятно, как до сих пор Андрей Чепурной может иметь отношение к Оргкомитету «Победа», если он даже к организации «Инвалиды войны» уже отношения не имеет.
Мы, значит, 12 марта, не так давно, мы сообщили господину Тихомирову и в администрацию президента, который курирует сбор Оргкомитета «Победа», о том, что Андрей Геннадьевич Чепурной был не просто перевыбран, а исключен из организации. Все эти сообщения мы как бы отправили. Я не знаю почему. Меня вообще удивляет, как этот человек, который на груди своей носит один орден Красной Звезды, который заслужил, а второй орден Красной Звезды, который был вручен фронтовику в 45-м году. Это тоже такие обвинения, которые готов ему предъявить. И сейчас с Министерством обороны, с отделом кадров Министерства обороны, мы проработали, что никогда он не награждался вторым орденом. Об этом мы говорим тоже уже на протяжении 3 лет. Вот как один такой... И мы это об этом доводили администрацию президента, что такой человек не может, конечно, находиться и сидеть рядом с президентом в Оргкомитете «Победа».
Спасибо. Это был руководитель общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалиды войны, Иван Литвинов. Итак, я просто подведу итог заявлениям Ивана Литвинова, которые прозвучали сейчас в эфире. Господин Чепурной, который до сих пор выступает от имени организации, в том числе на Оргкомитете «Победа», с 12 марта не возглавляет организацию инвалидов войны, это раз. Плюс к этому он исключен из организации инвалидов войны, плюс к этому... В отношении господина Чепурного возбуждено несколько уголовных дел, причем инициаторами, судя по всему, выступили члены организации «Инвалиды войны», и господина Чепурного обвиняют в том, что обвиняют в том числе в растратах. Вот сейчас с нами на связи уже первый замглавы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Франц Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Только что мы общались с представителем организации как раз «Инвалиды войны» Иваном Литвиновым. Он говорил о том, что никакого конфликта между вами и инвалидами войны не существует. Вот у вас хотелось бы уточнить, есть конфликт или нет?
Конечно, нет никакого конфликта ни в организациях. У нас вообще ни с одной организацией нет никакого конфликта. И то, что вы слышали того, что говорил и Шаманов, и Востротин, и Саблин... Борис Иванович Громов, у нас нет никакого конфликта. Ермаков, Моисеев, все организации всегда присутствуют, вместе работают, вместе решают вопросы. Я вам скажу больше, у нас нет конфликта и с Чепурным. Беда такая в одном, когда вот, наверное, Иван Литвинов, наверное, пояснил, что когда инвалиды предъявили претензии, в том числе и по растрате средств, ну, я не стал поддерживать Чепурного и сказал, ты разбирайся, давай с ребятами, решай вопрос. Угу. А отсюда и проблемы. Возбуждены там, около 8 уголовных дел. После вчерашней встречи, я хочу сразу сказать, сегодня я вызвал там своих товарищей, юристов и так далее, и сказал, чтобы мне подготовили, я буду за клевету подавать в суд. Потому что все, что сказал Чепурной на Совете Безопасности, при этом он не просто показал, он начал трясти бумагами, которые не существуют, которые якобы подготовлены от нас, которые не рассылались. Я очень хочу, чтобы суд и прокуратура определили, кто же все-таки подготовил эти бумаги, кто надоумил Чепурного выступить, да и вообще в администрацию, насколько я знаю, Литвиновым были отправлены соответствующие документы накануне оргкомитета, что Чепурной не является уже руководителем.
То есть получается следующая картина. Инвалиды войны будут обвинять Чепурного в растратах, вы, Франц Адамович, будете обвинять господина Чепурного в клевете, то есть получается целая папка уголовных дел.
Ну, во-первых, они уже есть. Я очень сильно боюсь, что он и затеял всю эту возню только для того, чтобы прикрыться, в том числе и какими-то политическими нюансами, чтобы потом в случае каких-то там разбирательств не было, и воспринималось это как какое-то политическое преследование, что вот он тут изгой и гонимый. А на самом деле обычный вор, который присвоил себе орден ветерана Великой Отечественной войны, который создал вокруг себе коррумпированную систему.
Как же вы его терпели тогда?
Ну, вы знаете, выяснилось это недавно, когда начались проявляться, в том числе и неадекватность. Назвать вчерашнее выступление Чепурнова адекватным, ну, у меня язык не поворачивается. Я вообще, мне его жалко на самом деле, честно говоря, и как афганца, он же не просто там, вокруг него там много людей, которые в армии не служили, не то что не воевали.
А Чепурной-то
в армии служил, и орден Красной Звезды у него один есть. Второй он присвоил, а один-то есть, и в армии служил, и неплохо, и в Афганистане был.
Спасибо.
Жалко, конечно.
Спасибо. Это был первый заместитель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Ну, по его словам, никакого конфликта между организацией и Клинцевичем не существует. Что касается господина Чепурнова, то Франц Клинцевич обещает подать на него в суд за клевету.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В это воскресенье во Франции состоятся выборы президента. По опросам пока лидирует атлантист Макрон. Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед», экс-министр экономики Эммануэль Макрон вышел на твердое первое место по данным опроса, опубликованного Рейтер. Опросы опубликованы за два дня до первого тура выборов президента Франции, намеченных на 23 апреля. Согласно результатам, Макрон вышел на твердое первое место, набирая голоса 24% респондентов. Основной конкурент Макрона, лидер Национального фронта Марин Ле Пен, получила поддержку 21% респондентов. Согласно опросу, проведенному три дня назад, Ле Пен отставала всего на 1.5% и таким образом увеличила свое отставание. Сейчас с нами на связи журналист-международник, франковед Кирилл Привалов. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, получается, Макрон пока побеждает?
Ну, пока побеждает, но надо понять, что четыре кандидата в президенты Франции, Макрон, Ле Пен, Фийон и Меланшон, они расталкивают друг друга локтями, располагаясь на пространстве не более носового платка. Вот такой образ используют карикатуристы во Франции. Ну, на самом деле, до первого тура остались часы, но если смотреть на опросы, то где-то вокруг 20% у каждого из четырех кандидатов, учитывая погрешность плюс-минус 2-3% при программированном подсчете голосов, любые сюрпризы возможны.
Кирилл Борисович, но все-таки при этом, когда говорят о втором туре, то вот здесь преимущество Макрона выглядит убедительнее по отношению к любому из кандидатов. Когда начинают сравнивать, а что если во втором туре будет Макрон и Ле Пен, а что если Макрон и Фийон, и Меланож, и в любом случае он побеждает с ощутимым преимуществом.
Я могу вам сказать, кто будет вторым в первом туре и кто будет первым в первом туре и кто будет вторым во втором туре. Я прямо сейчас могу
сказать.
Это Марин Ле Пен. Она будет первой в первом туре, и она будет второй во втором туре, кто бы ни вышел.
Откуда вот такая уверенность?
Что-что?
Откуда такая уверенность? Примерно то же самое говорили про Трампа.
Ну вот поверьте мне, я вам обещаю, это будет так, но у нее нет никаких шансов, ни малейших, поэтому французам можно дожимать избирателя как угодно, но я не верю в вопросы общественного мнения, тем паче сейчас, потому что под Макроном большая часть французских масс-медиа сейчас под Макроном. Вот. Поэтому трудно верить в вопросы общественного мнения. Я, честное слово, я не удивлюсь, если в воскресенье вечером в 20:00 по парижскому времени, я буду за этим наблюдать по телевидению, потому что у меня стоит и французское телевидение в Москве. Вот. Я не удивлюсь, если Фийон победит Макрона.
Спасибо.
Не удивлюсь, ни в коем случае.
Спасибо. Это был журналист-международник, франковед Кирилл Привалов. Итак, его оценки следующие. Ле Пен точно не победит. Она может победить только в первом туре, но второй она проиграет. А что касается Макрона, раскрученный персонаж, за ним сейчас все медиа, но сможет ли он благодаря их поддержке победить или пройти во второй тур, это большой вопрос. Это мнение Кирилла Привалова. Ну что, сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми важными новостями. СМИ сообщили о стягивании российских войск к границе с КНДР. Сообщение о том, что на Дальнем Востоке проходит массовая переброска военной техники, сообщил местный портал divihub.ru. По данным издания, люди присылали в редакцию фотографии и видео, которые свидетельствовали об этом. Но это уже третий состав с военной техникой, который отправился в Приморский край. Что-то все же наклевывается на границе с КНДР, публиковало издание слова жителя Хабаровска. Также издание опубликовало в своем YouTube видео с воинским составом. На нем видно, как на платформах перевозят военную технику. Сейчас с нами на связи военный эксперт Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Если эти сообщения соответствуют действительности, о чем может идти речь?
Вы имеете в виду о той технике, которая была показана на параде Северной Кореи, да?
Нет, я имею в виду ту технику, которую как будто бы перебрасывают границы с Северной Кореей.
Да, значит, вот я полагаю, что Россия таким образом страхуется от непредсказуемости Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп поднимает поднимает планку, да, отправляет авианосные ударные группы к Корейскому полуострову, оказывает давление, но северокорейское руководство, оно не будет отступать, совершенно понятно. И если США попытаются нанести некий такой разоружающий удар по местам хранения ядерных боезарядов, местам производства расщепляющих материалов, причем если наиболее опасна попытка нанесения удара именно по ядерным боезарядам, потому что совершенно не ясно, нет ли боезарядов, присоединенных в виде головных частей, уже к тем ракетам, которые есть в Северной Корее. Я напомню, что это ракеты средней дальности, например, типа «Мусудан», например. Да? Вот, так вот, наличие такого рода ракет, постыкованных головными частями, в случае нанесения особенно ядерного удара по местам хранения ядерных боезарядов, могут привести к принятию решения нанесения ответного удара, в первую очередь, по территории Республики Кореи и Японии. Но я думаю, что под удар может попасть и американская база, например, на Гуаме. То есть США таким образом могут инициировать начало войны с применением ядерного оружия. Гипотетически мы с вами рассуждаем. Если начнется война, да, то два государства имеют сухопутную границу. Северной Кореи, это Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Понятно, что основной поток, возможно, беженцев может пойти в Китай, но Россия тоже имеет общую границу. Вот. И здесь может возникнуть вопрос необходимости силового прикрытия границы. Вот я думаю, что пытаясь как-то реагировать на складывающуюся ситуацию, учитывая чрезвычайно серьезное обострение ситуации на Корейском полуострове, Россия может пойти на развертывание войск в тылу пограничников с целью силового усиления. Опять же, возможно, например, развертывание там, систем противовоздушной обороны. Вот, то есть Россия страхуется от, может быть, не очень вероятного, да, но все-таки возможного дальнейшего обострения ситуации на Корейском полуострове.
Исключено, что Российская Федерация может выступить как гарант суверенитета, например, Корейской Народно-Демократической Республики?
В соответствии с теми соглашениями, которые приняты были по итогам Корейской войны, таким гарантом является Китайская Народная Республика. Поэтому Россия на себя таких обязательств брать не будет. Но Россия может выступить в роли посредника. Посредника по урегулированию ситуации. И здесь Россия имеет хорошие для этого возможности, потому что она имеет рабочие контакты с северокорейским руководством и с южнокорейским руководством. Другой вопрос, что ситуация в Южной Корее сейчас является неопределенной, потому что идет период выборов нового президента, подготовки. И вот здесь как бы вот ситуация не совсем благоприятна. Но тем не менее, Россия имеет хорошие контакты и с Пхеньяном, и с Сеулом. Россия имеет хорошие отношения с Японией. Я надеюсь, что США такого рода посредничество примут. Потому что для Трампа ситуация возникает тупиковая, потому что он планку поднимает, но он не может отступать. И северокорейский лидер Ким Чен Ын отступать не будет. И когда обе стороны не могут отступать, должен какой-то посредник, который может пытаться предложить некий компромисс, который может быть приемлем и, положим, Пхеньяну, и Вашингтону, и Сеулу.
Ну и последнее уточнение. Что касается Китайской Народной Республики, там происходит примерно то же самое, что и в Российской Федерации? То есть укрепление границы?
Значит, для Китайской Народной Республики ситуация принципиально отличается от нашей границы, потому что, в отличие от нашей, через китайскую границу идет большой поток грузов. Вот, и поэтому закрытие границы, оно, наверное, полностью невозможно. Значит, насчет усиления границы. Ну, трудно судить, да, но я думаю, что Китай тоже какие-то меры предупредительно принимает, тем более понимая, что если и будет поток беженцев, то он в основном пойдет к ним, учитывая, что сейчас, как минимум, в Шэньяне и в некоторых других провинциях, которые вот, примыкают вот, Корейской Народной Республике, находится значительное количество трудовых мигрантов северокорейцев. Поэтому Китай, он даже более России заинтересован, но он должен учитывать, что это не должно прерывать поток грузов, потому что в противном случае может произойти просто экономический коллапс Северной Кореи, и тогда точно появится поток этот беженцев.
Спасибо. Это был военный эксперт Владимир Евсеев о стягивании наших войск к границе с Корейской Народной Демократической Республикой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский Центробанк займется созданием системы моментальных платежей и переводов. Центробанк намерен создать платформу моментальных платежей, с помощью которой можно будет переводить деньги, оплачивать товары и услуги. Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала газете «Ведомости», что новая платформа позволит гражданам переводить платежи суммой до 100 тысяч рублей. Осуществить платеж можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, которые планируется интегрировать с платформой, а также с платежной системой ЦБ, доступ к которой в настоящее время имеют только банки. В ЦБ добавили, что рассматривают несколько вариантов проведения платежа, например, не только с помощью банковской карты, но и через номер счета в банке, номер мобильного, QR-код или email. Платформу ЦБ предполагает создать совместно с банками, входящими в ассоциацию финтех. Исполнительный директор финтеха Борис Ким добавил, что концепцию платформы Наблюдательный совет ассоциации планирует утвердить в июне. Сейчас с нами на связи заместитель генерального директора Интерфакс Центра экономического анализа Алексей Буздалин. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А для чего это Центральному банку создание системы моментальных платежей?
Знаете, я думаю, что Центральный банк здесь главным образом реализует чаяния рынка, потому что это нужно рынку, это нужно и людям, которые хотят пользоваться данными услугами, это нужно и банкам, которые хотят на этом зарабатывать деньги. Ну, а Центральный банк, он изначально уже имеет собственную систему расчетов в онлайн-режиме в масштабах всей страны. Поэтому, в общем-то, есть все возможности на базе этой системы сделать сервис удобный всем участникам рынка.
Это что-то связанное с созданием национальной платежной системы или как понять?
Ну, национальная платежная система, она существует, она всегда существовала. Ну,
я НСПК имею в виду, да.
Да, но речь идет о том, что лет 10 назад появилась система онлайн-расчетов между банками, которая Центральный банк ее все время популяризировал, стараясь добиться того, чтобы банки пользовались ей в большем объеме, чем классические системы, связанные с парисовым обработкой платежей. Ну вот сейчас появилась еще одна тема, как эту систему можно использовать в нуждах рынка.
Вообще то, что ЦБ выходит на рынок, что означает для самого рынка? Кто будет конкурентами для Центрального банка?
Ну, насколько я понимаю, все-таки тут не совсем ЦБ выходит. ЦБ предлагает платформу, а продукт... продукт, он будет создаваться вместе с банками, которые вот входят в эту ассоциацию финтех. То есть это такой совместный с участниками рынка продукт, совместный с, прежде всего, с банками. Потому что в настоящее время основные системы быстрых платежей, моментальных платежей, это вот, ну, типа Киви, Яндекс.Деньги, это, соответственно, некоторые посредники, которые вклиниваются между физическими лицами и банками и зарабатывая на этом дополнительную комиссию для себя, ну и, соответственно, привнося в эти расчеты некоторые риски. А вот создание такой новой системы на базе расчетной платформы Центрального банка эти ненужные комиссии и риски могут устранить.
Ну, то есть
уходят
Киви...
лишние посредники, да.
Киви убивают, Яндекс.Деньги убивают, так получается.
Ну, я не думаю, что там их окончательно убьют. Ну, в любом случае на рынке появится более дешевая, более универсальная система расчетов.
Ну и последнее уточнение. А в ассоциацию финтех кто входит? Что за банки?
Ну, насколько я понимаю, это, опять же, крупнейшие банки, может быть, за исключением Сбербанка. Дело в том, что тот же Сбербанк и некоторые крупнейшие банки, они сейчас, ну, последние годы занимались созданием альтернативной системы моментальных платежей на базе карточных систем. Но это, опять же, предполагалось, что эти платежи, для того, чтобы обмениваться этими платежами, все участники должны иметь эти карты, ну и, соответственно, эти системы, они развивались каждым банком самостоятельно. А здесь появляется возможность сделать более универсальную систему платежей, которая уже не предполагала бы исключительно использование банковских карт, и более того, возникает такой эффект синергии, когда все банки, ну, которые создают эту систему, объединяют собственные усилия, ну, соответственно, делят между собой косты по ее созданию.
Спасибо. Это был заместитель генерального директора Интерфакс-центра экономического анализа Алексей Буздалин.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве состоится «Библионочь». К шестой всероссийской акции «Библионочь», которая состоится в ночь с 21 на 22 апреля, а то и днем 21-22 апреля, библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры подготовили специальную программу. Тема «Библионочи» в этом году – новое прочтение. На лекциях, мастер-классах, кинопоказах и театрализованных представлениях хорошо знакомые классические произведения откроются заново. По крайней мере, так обещают организаторы. Участие в «Библионочи» 2017 подтвердили 84 региона России. Торжественное открытие состоится в Москве на Триумфальной площади. Об этом рассказал первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов. На портале kultura.rf можно узнать время и место проведения мероприятий, выбрать наиболее интересные для себя события. Специально к акции на страницах портала собраны тематические материалы, образовательные тесты и шедевры классической русской литературы. Всего в рамках «Библионочи» в стране запланировано более 10 тысяч мероприятий. Впервые в акции участвуют библиотеки Вологды. В Новосибирской области в ночной литературной жизни задействованы все 865 библиотек, как центральных, так и сельских. Сейчас с нами на связи начальник управления общественных связей Российской государственной библиотеки Ирина Коваленко. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Как будет выглядеть «Библионочь»? Это что, нужно идти ночью в библиотеку или как?
Нет, ночью не обязательно. Лучше прийти часам к 7, а может быть даже в 6. Тогда вы успеете попасть и на экскурсии в хранение. Это вот наше самое интересное, что вызывает внимание наших гостей. А в 8:30 на мраморной лестнице, это первый подъезд, встреча с кинорежиссером-учителем, Алексеем Учителем. Параллельно с этим же встреча с писателями Гузель Яхиной и Андреем Рубановым. Параллельно же на другой площадке встреча с писателем Олегом Роем и кинорежиссером Владимиром Грамматиковым. И параллельно в это же время еще интерактивная театральная остановка в третьей точке. Так что, в общем, у наших гостей будет из чего выбрать.
Ирина, у меня несколько уточнений сразу. Во-первых, на встречу с Алексеем Учителем пригласили Наталью Поклонскую или нет? Мы просто все волнуемся.
Честно говоря, не знаю. Нет, не знаете. Мне кажется, нет.
Хорошо. То, что вы перечисляли, это все сегодня вечером произойдет или завтра?
Это произойдет впервые. Вот мы, библиотека, Российская государственная библиотека, участвуем. Поэтому на самом деле у нас появилась возможность начать устраивать все эти мероприятия прямо с утра. Первое начнется в 12, это образовательная акция Всероссийской лаборатории.
Завтра, где каждый желающий
сможет.
Да.
Это все завтра, да, сможет проверить знания. Вторая часть начнется уже ближе к вечеру. И параллельно, кстати, забыл упомянуть, параллельно у нас еще в течение всего дня будут экскурсии в Ивановский зал. Это наш первый выставочный зал, который открылся в декабре. Там стоит совершенно потрясающая выставка «Книга глазами дизайнеров». Ее можно будет увидеть и днем, и вечером до 11 вечера.
Нужна ли какая-то предварительная регистрация?
Нет, нет, нет. Все происходит по живой очереди, но экскурсии во всяком случае. Потому что экскурсии чуть более сложные. И, да, процесс мы должны сформировать группу, дать сопровождающего, поскольку они идут в хранение. Поэтому группы идут с шагом в 15 минут, а вот все то, что с половины девятого, это свободный вход, все желающие.
На какое внимание рассчитываете? То есть сколько людей вы готовы принять?
Ну, по обычной практике, по практике прошлых лет, это где-то порядка 3-4 тысяч человек за вечер мы сможем принять. Экскурсии где-то порядка 500-600 человек. Ну, где-то так.
Ну, и эффект от «Библионочи» какой-то бывает? Ну, то есть после того, как проходит это мероприятие, у вас увеличивается количество абонентов в библиотеке? Или как это вообще выглядит?
Ну, на самом деле... Естественно, люди потом возвращаются. Возвращаются на экскурсию, возвращаются как читатели. Заказывают книги. Причем удивительно, что заказывают потом те книги, которые они видят у нас в хранении, да, которые мы им показываем во время экскурсии. С удовольствием ходят на выставки. И что удивительно, люди возвращаются из Библионойч каждый год, приходят с семьями, некоторые за тем, чтобы посмотреть на то, что они в прошлом году видели, и то, что на них произвело впечатление. Либо что-то новое, потому что каждый год, да, в зависимости от тематики Библионойчи, мы выкладываем что-то новое. Конечно же, люди возвращаются, но самое главное, что это молодые, которые о нас мало что знают, а это первое знакомство с нами. И мы очень надеемся, что они выходят как раз в том самом ощущении, вот, знаете, впечатлении и в восторге, и у них хотя бы складывается вот это положительное отношение к библиотеке, как это не то, что нечто закрытое, куда невозможно попасть и не зачем. А им становится интересно, потому что они видят и рукописи, и журналы, и плакаты, и попадают в спецхраны, смотрят, как устроена библиотека в хранении, куда мы обычно никого не пускаем, но только во время экскурсий. И вдруг для них открывается вот этот вот огромный мир библиотеки.
Спасибо. Это была начальник управления общественных связей Российской государственной библиотеки Ирина Коваленко, которая рассказала про «Библионочь», ну, по крайней мере, в одной российской государственной библиотеке. Поэтому не забудьте, «Библионочь» начинается, поэтому не проспите, а мы через мгновение будем говорить о движении в Москве.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пока буду напоминать, а вы, я так думаю, запомните уже, а кто-то уже запомнил, что все, в Москве началась масштабная реконструкция в рамках проекта «Моя улица». Это означает, что Садовое кольцо перерыли, перекрыли, ограничили. Делать на Садовом кольце нечего, по крайней мере, на Востоке и Северо-Востоке точно. Ограничения касаются как внешней, так и внутренней стороны. Та же Петрушка на Бульварном кольце, та же самая история в районе Яузской, насколько я помню. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. До сентября в центр города лучше не выезжать, по крайней мере, на личном автотранспорте, потому что там все будет плохо. Что происходит у вас? Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Садовое кольцо в районе Садовой, Кудринской, в обе стороны очень плохое, плюс еще ДТП здесь на полтора ряда, поэтому очень грустно все.
Там осталось сколько? Ряда два из всех там десяти, которые были?
Нет, нет, здесь вот в этом районе, на Садово-Кудринской, стройки я не вижу, но чуть подальше будет, да. Ну, я не понимаю, для чего это очередной раз, очередной год, и все это кажется бесконечным.
Чтобы вам было хорошо, ну, примерно так, такова мысль. Хорошо вам должны сделать к сентябрю, еще раз напомню, обещают, клятвенно обещают московские власти, что этот год последний. Все, сейчас в 2017-м пороем-пороем и перестанем. Слушаем вас. Да, Купрум, здравствуйте.
Здравствуйте. На проспекте Мира ничего не перерыли, но все уже еле ползет от Крестовской эстакады практически чуть подальше. И вот насколько я вижу... Дальше за туннелем, где ВДНХ, и там дальше все у нас как раз на горочке. А так, шикарная инициатива. Надо за 3 месяца люди отучатся, глядишь, осенью половина не сядет.
Ну, именно, Купра. Спасибо, это была информация о движении. Ну что, а сейчас русский бизнес.